Вы когда-нибудь включали по воскресеньям утреннюю передачу «Час канареек со скалистых гор»?
С органистом. Он играл, а канарейки, их была целая студия, подпевали, — радостно воскликнула старуха. От приятных воспоминаний ее плоть словно помолодела, голова слегка приподнялась, глаза блеснули, точно осколки стекла. Когда в горах весна...
«Милая Сью, голубые небеса!» — подхватил я.
«О, они были прелестны! Канарейки! Правда?»
«Прелестны! Мне в то время было 10, и я старался понять, как эти чертовы птицы умудряются так верно вторить музыке. Я тогда сказал маме, что клетки, наверное, выстилают дешевыми нотами».
«Похоже, вы были не глупым мальчуганом».
Голова в изнеможении упала, старуха закрыла глаза.
«Теперь таких не бывает».
«И никогда не было», — подумал я.
«Но на самом деле вы ведь пришли», — опять прошелестела она, — «не из-за канареек».
«Нет», — признался я. «Я насчет того старичка, что снимал у вас...»
«Он умер».
Я не успел ничего спросить, как она спокойно продолжила.
«Я не слышала, как он возится внизу, на кухне, со вчерашнего утра. Ночью тишина мне все объяснила. Когда сейчас вы открыли дверь внизу, я так и знала, кто-то идет с плохими вестями».
«Сожалею».
«Не стоит. Я его совсем не видела, разве только на Рождество. За мной ухаживает моя соседка. Приходит 2 раза в день, поправляет постель, приносит еду. Значит, он умер, да? Вы хорошо его знали? А похороны будут? Там на бюро 50 центов. Возьмите, купите от меня букетик».
Денег на бюро не было. И бюро тоже не было. Но я сделал вид, будто есть и то, и другое, и сунул в карман несуществующие центы.
«Приходите через 6 месяцев», — прошептала она. «Я тогда поправлюсь и снова буду продавать канареек. И вы смотрите на дверь. Вам надо идти?»
«Да, мэм, виновата», — сказал я. «Хочу предупредить, у вас входная дверь не заперта».
«Ну и что? Кому нужна такая старуха, как я?»
Она в последний раз приподняла голову. Глаза вспыхнули, лицо исказилось, словно что-то отчаянно билось у нее внутри, стремясь вырваться наружу.
«Никто больше не войдет в этот дом! Никто не поднимется по лестнице!» — выкрикнула она.
Голос смолк, словно радиостанция, оставшаяся за холмами. Веки опустились. Она медленно выключалась из действительности. «Господи!» — подумал я. «Да ведь ей хочется, чтобы кто-то поднялся сюда и оказал ей ужасную услугу». «Только не я», — пронеслось у меня в голове. Глаза у нее широко раскрылись. Неужели я произнес это вслух?
«Нет», — проговорила она, пристально вглядываясь мне в лицо. «Вы не он».
«Кто?»
«Тот, кто стоит у моей двери каждую ночь».
Она вздохнула.
«Но никогда не входит. Почему?»
Она остановилась, как часовой механизм. Еще дышала, но уже хотела, чтобы я ушел. Я взглянул через плечо. В дверях ветер шевелил пыль, там словно туман клубился, как будто кто-то стоял и ждал. Что-то или кто-то, кто появлялся каждый вечер и стоял в холле. Я направился к дверям. «Прощайте», — сказал я. Молчание. «Надо бы остаться, выпить с ней чаю, пообедать, позавтракать. Но никто не может защитить всех нуждающихся в защите. Верно?» У дверей я задержался. «Прощайте». Возможно, она пробормотала это слово в своем старческом глубоком сне. Я чувствовал только, как ее дыхание выталкивает меня из комнаты. Спускаясь по лестнице, я сообразил, что так и не узнал фамилию старика, утонувшего в львиной клетке с горстью не нашедших применения конфетти от трамвайных билетов в каждом кармане. Я отыскал его комнату, но толку от этого не было. Его фамилии там не будет, так же, как и его самого. Все всегда начинается хорошо. Но как редко история людей, история маленьких и больших городов имеет счастливый конец. Все разваливается, преображается до неузнаваемости, расползается, распадается связь времен, молоко скисает. По ночам в моросящем тумане провода, натянутые на высоких столбах, рассказывают страшные истории. Вода в каналах слепнет от пены. Чиркнешь по кремню, а искры нет. Ласкаешь женщину, и никакого тепла в ответ. Внезапно кончается лето, зима пробирает до мозга костей. И наступает черед стены. Стены, что находится в комнатушке, где от грохота проносящихся мимо больших красных трамваев вы мечетесь, словно в кошмаре, в холодной железной кровати на содрогающемся нижнем этаже своих вряд ли королевских апартаментов имени погибших канареек, в доме, номер которого свалился с фасада, а табличка с названием улицы на углу так перекосилась, что указывает не на север, а на восток. И теперь, если кто-то когда-нибудь захочет найти вас, он свернет не туда, куда надо, и исчезнет навсегда. Но зато у вас есть стена возле кровати. Можно читать ее слезящимися глазами или протянуть к ней руку, но так и не достать. Слишком она далеко, слишком глухая, слишком пустая. Я знал, что раз я нашел комнату старика, я найду в ней и эту стену. И нашел. Дверь, как и все двери в этом доме, оказалась не запертой, словно комната ждала, что в нее забредет ветер или туман, или какой-нибудь бледный незнакомец. Забрел я и замешкался в дверях. Может быть, я ожидал, что найду здесь на пустой койке рентгеновский снимок старика. Его комната, как и комната леди с канарейками наверху, напоминала о распродажах домашнего скарба, когда к концу не остается ничего, за гроши растаскивают все подряд. Здесь на полу не валялось даже зубной щетки, не было ни мыла, ни мочалки. Видно, старик мылся раз в день в море, чистил зубы пучком водорослей и стирал единственную рубашку в соленых волнах, а потом раскладывал ее на песке в дюнах, ложился рядом и ждал, пока она высохнет на солнце, если, конечно, оно появится. Я двинулся вперед, словно нырнул в пучину. Если вы знаете, что человек мертв, воздух в покинутом им помещении противится каждому вашему движению, даже мешает дышать. Я чуть не задохнулся. Моя догадка оказалась неверна. потому что фамилию старика я увидел на стене и чуть не упал, когда наклонился, чтобы прочесть ее. Имя повторялось снова и снова. Оно было нацарапано на штукатурке в дальнем от кровати конце стены. Снова и снова, словно человек боялся, что выживет из ума или будет забыт, словно страшась, что однажды утром проснется безымянным, он снова и снова царапал стену пожелтевшим от никотина ногтем.